Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, что в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Прошлый выпуск нашей передачи мы закончили обсуждением новости о том, что Министерство культуры России выступило за создание патриотического интернета. А этот выпуск мы начнем с новости о том, что в России предложили создать православный Голливуд. Не знаю, связаны две этих новости или нет, но тем не менее православные активисты предложили создать в России православный Голливуд и запретить прокат фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». С соответствующей просьбой они собираются обратиться к министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому. По мнению православных экспертов, последняя работа Звягинцева, удостоенная в этом году «Золотого глобуса» как лучший зарубежный фильм, порочит русскую православную церковь, открыто критикует российское государство, и по этим причинам не должна появиться на широких экранах. «Левиафан» — это зло, а злу не место в прокате. Мы попросим Министерство культуры не допустить выход фильма на экраны и приступить к созданию православного Голливуда, рассказал глава ассоциации Кирилл Фролов. По его словам, в число лидеров православной фабрики грез должны войти Никита Михалков, Иван Охлобыстин и архимандрит Тихон Шевкунов. Ну, на самом деле, по поводу фильма «Левиафан» очень много разных мнений. Например, председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев считает, что юридических-то оснований для снятия фильма с проката нет. У нас свободная страна, и запрещать этот фильм к прокату не нужно. Но следует узнать, на каком основании весомая часть бюджета антироссийского фильма финансировалась государством. Мы обратимся с этим вопросом к Мединскому. Фильм, на мой взгляд, снят в жанре перестроечного натурализма, то есть чернухи. Именно за это ему поспешили дать различные международные призы в силу напряженных отношений Запада с Россией, уверен Лебедев. Это по информации агентства Росбалт. Что тут сказать? На самом деле Звягинцев это и есть Звягинцев. У него все фильмы сняты в жанре перестроечного натурализма. Он художник, он так видит. Батюшка, ну вот поддерживаете ли вы идею создания православного Голливуда?
Ну, знаете, как-то вот интересно это прозвучало. Мы, говорит, хотим создать православный Голливуд, и поэтому нужно запретить фильм «Левиафан».
Ну, я тоже, да, вот, не поняла.
Запретить это, как говорится, не трудно. Опыт в этом отношении у нас очень богатый. А вот создать – это значительно сложнее. То есть создание, что такое Голливуд? Это целая индустрия кинопроизводства. И вот прям так вот взять и создать, извините, это очень дорогостоящий процесс. И процесс, можно сделать что-то быстро дешевое, как это делает. Там компании, как сериалы на ТНТ, на СТС шлепают один за другим. Вот такая дешевая жвачка. Ну, наверное, люди, которые говорят о православном Голливуде, они подразумевают что-то другое, что это будут сниматься шедевры, что это будут сниматься фильмы, которые способны воспитать личность. А вот такая индустрия – это не просто большие деньги, а это целый процесс. То есть вот такого рода индустрия создается в течение 2-3 поколений. Ну, вот как невозможно за 10 лет создать индустрию самолетостроения. Вот в Китае все развито, но они не могут сами создать самолеты, которые бы летали. Они их копируют, не более того. Вот боюсь, что вот даже в этом посыле, говорит, мы хотим создать свой православный Голливуд. Вот мы не что-то новое, не что-то свое самобытное, а мы попытаемся скопировать, ну, раз Голливуд, значит, мы попытаемся скопировать Голливуд, только что он был православный.
Ну, смотрите, в число лидеров должны войти Никита Михалков, Иван Охлобыстин и архимандрит Тихон Шевкунов. Никита Михалков и Иван Охлобыстин спорные личности, на самом деле. У архимандрит Тихон Шевкунов, не знаю, мне кажется, у него столько денег нету, чтобы вложить.
Нет, ну понятно, что это будет не за деньги там отца Тихона какие-то все-таки привлекаться инвестиции, но вот я бы разделил все-таки эту тему на две части. Это отношение к неким кинопродуктам, в частности, вот обсуждаемый «Левиафан», ну и создание собственной кинопродукции, которая чем-то отличалась от упомянутого киношедевра в кавычках. Вот давайте, что касается «Левиафана», художник штука свободная, как кто-то считает. С другой стороны, художник в большинстве своем не свободен. Люди пишут то, что им заказывают. Люди пишут то, на чем они получают либо, ну, какое-то удовлетворение как художники, либо пишут то, за что они знают, что получат какие-то дивиденды, либо бонусы, либо деньги. В этом отношении фильм «Левиафан» — это не просто, что человек вот вдохновился, и вот такой он махнул палочкой и снял вот такой шедевр. стих написал поэт. Да ничего подобного. То есть, действительно, это большие деньги, это большой труд. Деньги, вложенные в этот фильм. Конечно, жалко, что государственные средства пошли на производство этого кинопродукта. Жалко, потому что, конечно, фильм назвали «Чернухой», конечно же, это «Чернуха». В перестроечном стиле, да, в перестроечном стиле, собственно говоря, что значит перестроечный стиль? Это именно в перестройку, когда ломалась система, когда стояла задача разрушать государственные и нравственные институты в обществе, собственно говоря, вот снимали такой кинопродукт, который дезориентировал бы гражданина. Вот фильм «Левиафан» на сегодняшний день – это такая дезориентация человека. Вот как аргумент, что в этом фильме не так. Вот есть замечательный советский фильм, называется «Афоня». Тоже это своего рода трагедия. Трагедия того, как некая личность, некий человек, ну, в общем-то, простой, где-то очень добрый, широкая душа, ну вот, спивается, разлагается, теряет ориентиры общественные, нравственные, всяческие. Но, тем не менее, фильм «Афоня» приводит героя и зрителя к определенной перспективе, надежде на изменение ситуации. Человек осознает ту пустоту, в которой он живет, и делает помощью любящего его человека, делает шаг, который потом уже зритель может домыслить, что действительно его жизнь может наладиться. Фильм «Левиафан» подводит зрителя к полной безысходности. Печально то, что один из компонентов зла здесь обращен, за один из компонентов зла здесь взят архиерей. Посыл достаточно понятен. И мне довелось не год и не 10 лет прожить в самое что ни на есть глубинке, самое что ни на есть вот, провинции. И в реалии такого церковно-коррупционно-государственного романа, по счастью, в реальной жизни нет.
Но здесь вы не встречались с этим?
Я не встречался. Более того, ну, понятно, что как-то в семье не без урода. Но когда сказано вот такое слово, которое в виде этого фильма так профессионально снято, как там премии получили и постановщики, и операторы, что этот посыл воспринимается зрителем как то, что да, вот они, церковники какие. Вот только бы объединяются вместе с властью не для того, чтобы сохранить нравственность на родине, не для того, чтобы сказать слово правды, а для того, чтобы обобрать, нагреть руку и разделить барыши вместе с беззаконниками, вместе с коррумпированными чиновниками. С точки зрения воспитательной, считаю, что этот фильм действительно дезориентирует зрителя и несет такую серьезную разрушительную силу.
Но то есть...
Что же касается вот Голливуда и того, что да, хорошо, это плохо, так давайте снимать что-то лучшее. Ну, конечно, надо снимать что-то лучшее, конечно, надо вкладывать деньги, средства и поддерживать тех режиссеров, художников, актеров, которые готовы писать сценарии, которые готовы создавать фильмы, которые будут воспитывать и созидать. И, безусловно, вот те перечисленные, как Никита Михалков, отец Тихон Шевкунов, ну, не будем касаться Ивана Охлобыстина, действительно много вопросов, но этот список можно продолжать. Людей, которые имеют очень четкую гражданскую позицию, которые любят, не говорят, не эту страну, который любит нашу страну, который любит Россию, ее культуру, ее историю, и которые готовы трудиться, чтобы у нее было будущее.
Ну, например, вот вы бы кем продолжили вот этот вот список? И какие фильмы вы бы посоветовали включить в показ в рамках православного Голливуда?
Ну, я бы адресовал наших слушателей таким журналам, как журнал «Фома», журнал «Православный вестник», «Православная газета». А если вы полистаете подшивки этих журналов, то вы увидите на их страницах лица, которые часто бывают на экране. Лица актеров, режиссеров, композиторов, исполнителей, которые, да, занимаясь вот этой лицедейской профессией, при этом имеют веру, сохраняют нравственность и готовы с этой позиции нравственности нести эту позицию в массы. Перечислять или рекламировать, ну, я бы, наверное, не стал. Повторюсь, обратитесь к упомянутым газетам и журналам. Даже была такая серия православной газете, серия материалов, где на последней странице публиковалось либо интервью, либо просто цитата с большой фотографией, вот, известных медиа-личностей, высказывающихся о вере, о России, прошлом и о современности. Посмотрите, почитайте, сделайте соответствующие выводы.
Обязательно. А пока мы выводы свои делаем, предлагаю обсудить еще одну новость. Уральский студент доказал, что есть жизнь после смерти. Вот так вот. Второкурсник химико-технологического факультета УРФУ перевел метафизику на язык математики. 22-летний Юрий Берланд прославился на всю страну, когда предъявил общественности свое доказательство жизни после смерти. Правда, пока только теоретическое в виде формулы. Юноша вынашивал свое открытие 14 лет, а решил обнародовать его только недавно, рассказала продюсер Юрия Татьяна Штека. Мы не утверждаем, что формула не нуждается в дополнениях и доказательствах. Но главное, что молодой человек задумался над этой проблемой и ищет ответы на вопросы. Сам же Юрий пояснил, что 8 лет назад он впервые начал размышлять о том, что же ждет каждого из нас после смерти. А сама идея перевести понятие на язык математики досталась. Доказать существование мира по ту сторону жизни пришла в 11 классе после знакомства с алгебраическими пределами. Берланд взял за основу тот момент, что жизнь можно выразить в виде функции от времени, а смерть – это предел, стремящийся к бесконечности. Далее цитата. «Момент после смерти я делю на всю информацию, собранную за время жизни», – пояснил свою формулу 22-летний студент. «Решением получившейся формулы может быть ноль, бесконечность или константа. А сейчас давайте посмотрим. Восприятие у нас, в отличие от мыслей, неизменчиво. Органы чувств объективны, поэтому бесконечность и ноль я отметаю. Остается только константа». По идее Юрия Берланда, константа – это та самая постоянная величина, которая, если судить по формуле, остается после смерти. Это информация за всю прошлую жизнь, набор восприятий умершего человека, его самосознание. Юрий отмечает, что его формула ни в коем случае не опровергает и не доказывает существование Бога, и не противоречит ни одному вероисповеданию. На самом деле, мне как гуманитарию сложно понять, что там имеет в виду Юрий. Батюшка, вот чем вы докажете, что есть жизнь после смерти?
Для меня главным доказательством является Евангелие, является библейское повествование, в котором Господь Бог формулирует не просто, что есть жизнь после смерти, не только то, что она вечна, но и в подробностях описывает, что это, как это, и более того, указывают условия вхождения в вечную жизнь или в вечную смерть. Вот для меня это доказательство является достаточным, это является вот некой аксиомой, не требующей доказательств. Но все-таки я хорошо, наши слушатели имеют свой жизненный опыт и свои по этому поводу рассуждения, но мы обсуждаем то, что вот молодой человек выступил с таким громким заявлением о том, что он доказал. Вот, ну, прекрасно, это еще замечательно, когда об этом услышал, в общем-то порадовался за молодого человека, что он размышляет, рассуждает о таких высоких понятиях, как вечная жизнь. Если она и какова она, и ищет его ум, работает на то, чтобы найти ответ на этот извечный вопрос. Как некогда один ученый воскликнул о том, что я знаю, я доказал, что Земля круглая. Вот это прекрасное высказывание. При этом, заметим, он не сделал Землю круглой, а просто его ум дошел до такой высоты, что до осознания, что вот Земля-то вот она из себя представляет шар. Человек дошел до понимания вот такой истины, которая сегодня известна каждому первокласснику или даже ребеночку в детском садике. Вот молодой человек, этот вот студент, он сделал что-то подобное. Да, вот его математически мыслящий ум дошел до осознания, что да, то жизнь, она не заканчивается в момент смерти, она имеет продолжение. Абсолютно правильный посыл. Я тоже не возьмусь рассуждать о достоинствах его формулы, которую он вывел, написал. Выражаю только надежду на то, что если молодой человек сейчас на волне информационной славы, которая его посетила, если он не станет упиваться этой славой, не перейдет вот этих высоких размышлений к подсчету барышей, которые он на этом информационном пике может получить, я думаю, что он найдет еще целый ряд вопросов, и я не сомневаюсь, что он найдет ответы на эти вопросы, в том числе через прикосновение к евангельским истинам, к божественному откровению, которое в достаточности имеется.
Ну хорошо бы, если бы к евангельским, а то так ведь можно и до каких-нибудь сектантских оккультных деяний скатиться.
Можно. Ну, Бог милостив, он их каждого человека приводит рано или поздно. Мы все помним, что вот святая Варвара, великомученица, вот она вот взирала на звезды, вот рассуждал ум, стремился к познанию того, кто же дал жизнь, кто же творец этому всему, что она ту веру, которую усвоила, попыталась выразить в образе, это когда вот строили баню, чтобы в этой бане было устроено не два окна, а три окна, знак троичности Бога, создавшего мир. Господь ее привел, Господь ей открылся. Я думаю, что если молодой человек будет искренним в своих исканиях, если он уже повторит эту мысль, не соблазнится на ту славу, которая сегодня его посетила, а все-таки продолжит работу, то если будут искать истину, то а не подгонять, не пытаться подогнать истину под ту формулу, которую он создал, то истина ему откроется.
Будем надеяться. Последняя тема в этом выпуске, которую обсудим, это 70-ю годовщину освобождения советскими войсками узников Освенцима. Я напомню, 27 января отмечается 70-я годовщина. Это страшного события. В этот раз наш президент не поехал на празднование годовщины. Официально, потому что у него очень плотный график, и официального приглашения на мероприятие у него также не было. В связи с этим, видимо, в газете «Уральский рабочий» появилась такая статья. Называется она «Борьба за победу». Я кратко просто некоторыми цитатами. Звучит, конечно, весьма нехорошо. Владимир Путин не примет участие в праздновании 70-летия освобождения концлагеря Освенцим. Это вполне ожидаемо вызовет негативную реакцию по всему миру, особенно среди евреев. Однако дьявол кроется в деталях. CNN и BBC об этом, вероятно, умолчат. Однако Путин, как пояснила его пресс-служба, не едет на празднование исключительно потому, что его туда не зовут. Организаторы торжеств вообще никому персональных приглашений не рассылают, ограничившись вербальной нотой, то есть общим оповещением о проведении торжеств. Батюшка, как вы считаете? Кстати, еще скажу, что в годовщину этих страшных событий президент Российской Федерации посетит Еврейский музей и Центр толерантности в Москве. Батюшка, вот как вы считаете, какими последствиями все-таки обернется вот этот вот невизит?
Ну, есть определенные законы отношений, когда человек, руководитель региона или руководитель государства, принимает решение, участвовать ему в каком-то общественном мероприятии или не участвовать. Я считаю, что здесь, ну, для профессионала, а президент является профессионалом в своем деле, было очевидно, что участие в этих торжествах, они стали бы, нанесли бы ущерб политической ситуации, в которой сегодня находится наша страна. Мы понимаем, что сегодня любой повод пытаются использовать как некую разменную карту вот в той том геополитическом противостоянии, которое в сегодняшнем отношении происходит. С одной стороны, Россия, русский мир, а с другой стороны, все то, что ей противостоит, где бы центр этого противостояния находился, а в Америке, в Израиле или на Туманном Альбионе. То, что Владимир Путин не поехал, но я думаю точно так же, как я сомневаюсь, что, например, президент Украины Порошенко, например, поедет на парад Победы в Москве 9 мая, день 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Хотя мы понимаем, что и при освобождении Освенцима, простите, командование этой операции осуществлялось из Москвы. О том, что генералы и старшие офицеры, они себя не называли украинцами или кем-то.
Но раньше был ведь Советский Союз, и не делили на украинцев, вот русских, белорусов.
Именно так, была империя. Сегодня попытка вот это разделить. Кто-то говорит, что это был украинский фронт, поэтому мы отнесем победителей чисто к украинцам. Мы понимаем, что это низко и унизительно по отношению к русским, казахам, евреям, грузинам, азербайджанцам, всем тем воинам, которые, собственно говоря, своей кровью, поливая польскую землю, освобождали Освенцима от тех, кто его построил, освобождали тех узников, которые там находились. Это является таким историческим политическим мошенничеством. Другого слова я не назову. В этом отношении, понимая, какая карта будет разыгрываться вот сегодня на территории этого лагеря Освенцим, конечно, наш президент не пожелал играть в эту игру, которой его народ, его история его страны будут унижать или пытаться понизить ту роль, которую реально Советский Союз и Россия все-таки как наследница Советского Союза понесла вот в тех событиях 70-летней давности. Это, в общем-то, не первый раз происходит, сколько можно почитать историю России за последние 300 лет, сколько раз мир в Европе сохранялся, спасался усилиями русских солдат, русских политиков, а в ответ получали лишь изгнание, обман, унижение. От этого Россия меньше не стала, и от этого, скажем так, желание нести правду в мир у наших соотечественников не уменьшилось. Поэтому, да, в воспоминаниях, в акциях и мероприятиях, которые там проходят, наш президент не поучаствовал. Но я не сомневаюсь, что дело, которое делали тогдашние освободители Освенцима, наш народ и наш президент продолжают делать. Дело отстаивания правды и сохранения нормальных человеческих ценностей и 70 лет назад, и сегодня.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Вот на такой вот торжественной, можно сказать, и патриотической ноте мы закончим нашу передачу «Точку зрения». Своим мнением делился с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня. В студии была ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.